Шекспировский король и образцовый злодей. Часть вторая. В программе «Все так» в эту субботу после 18 часов.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. «Все так».
18 часов 15 минут в Москве. Я хочу вам представить новую книгу Натальи Басовской, которая только-только вышла. «Эхо истории». На «Эхо Москвы», «Человек в зеркале истории», «Отравители, безумцы и короли». Наталья Ивановна Басовская выпускает следующую книгу, сделанную на основе наших с ней передач. Вы можете, она уже в магазинах, вы можете купить. А я разыграю сейчас 10 экземпляров, естественно. Издательство «Астрель 2000», естественно, 2012 год. Вопрос очень простой. Мы говорим «Война роз». А как? Какой розе принадлежал наш сегодняшний герой? Плюс 7-985-970-45-45. Не забывайте подписываться. Какой розе принадлежал Йорк? Какой розе принадлежал Ричард III Йоркский? И прежде чем мы пойдем дальше, я хочу сразу сказать, что, видимо, нас ожидает про нашего героя замечательная история. Начались раскопки около города Лейстер в Англии. Была найдена могила, где был обнаружен скелет, искали целенаправленно могилу Ричарда Йорка и обнаружили 25 августа, обнаружили скелет мужчины с очень сильно развитым правым плечом, разрублена голова сзади, наконечник стрелы сзади же в позвоночнике.
Все совпадает.
Будут проводить, естественно, ДНК, нашли потомка его 17-м колене, потомка его сестры родной.
До этого считалось, что его останки выбросили в речку Суара.
Да. И я хотел бы, прежде чем начнем нашу передачу, услышать радостный репортаж русской службы BBC наших коллег, где маленькое интервью обезумевших от счастья археологов.
Археологи, ведущие поиски могилы короля Ричарда III, обнаружили останки, которые весьма вероятно принадлежали единственному британскому монарху, чье место захоронения до сих пор неизвестно. Раскопки начались 25 августа этого года. На месте монастыря, где ищут могилу монарха, теперь находится автомобильная парковка и муниципальное учреждение.
Мы нашли останки человека, чьи физические данные практически идентичны описаниям короля Ричарда III. На них видны следы боевых ранений. Явно прослеживаются симптомы острой формы костного склероза.
Ричард III взошел на трон в 1483 году и правил Англией недолгие 2 года, после которых он погиб в битве при Босфорте. Сейчас ученые пытаются сравнить обнаруженные ими останки с ДНК Майкла Ивсома, потомка сестры короля в 17-м поколении. Результаты анализов могут появиться через 8-12 недель. А пока любопытные туристы и энтузиасты могут довольствоваться рассказами местных жителей, которые утверждают, что знают о месте захоронения короля и готовы привести к королевской могиле всех желающих.
И это репортаж русской службы BBC о почти найденных останках, то есть найденных останках почти Ричарда III Йорка.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
И Наталья Ивановна Басовская.
Добрый вечер. Сегодня очень много у меня конкурентов в лице господина Онищенко, службы BBC. Все так экзотично. Но у Ричарда было очень много грехов, но он не курил. Европа тогда не курила. Возвращаясь к теме передачи, мы с Алексеем Алексеевичем в некоторых дебатах, потому что Алексей Алексеевич очень интересует ревизионистские, это не значит плохие, обновленные версии толкования личности Ричарда, где его стараются все-таки представить не таким плохим или совсем хорошим. А мне он все-таки рисуется достаточно последовательно фигурой, логичной, завершающей кровавую 30-летнюю гражданскую бойню в Англии, которая называлась «Война роз». Там, пожалуй, уже среди лидеров этой бойни, баронской бойни, престол казался вакантным. И среди них уже искать плохих и хороших довольно затруднительно. Но получилось так, что Ричард, венчающий эту войну, ибо с его гибелью, в общем-то, угасло это страшное деяние, которое продолжалось в Англии целых 30 лет, 1455 по 1485 годы, все завершилось. И завершилось гибелью очень колоритного и очень овеянного мифами Ричарда Третьего. Я понимаю археологов, которым хочется. Во-первых, англичане любят порядок. Все короли должны быть на месте. Это строго, четко. Сам мэр города открывал эти раскопки. Стоянку эту уже огородили. Все с сочувствием относятся к неудобствам, связанным с раскопками. Должен быть порядок. Все короли должны быть по местам, какие бы они ни были. И мне эта логика, кстати, кажется симпатичной, привлекательной. Но вместе с тем, суть его жизни от этого не меняется. И археологи, обезумевшие от счастья, что они нашли похожую фигуру, они вовсе при этом не имеют в виду, что он на самом деле был хороший. В последнее это время это звучит и в английской полунауке, ближе к романистике. Ну, потому что уж очень колоритен. Итак, этот человек, сын лидера партии Йорков, в 30-летней гражданской бойне, войне рос. Он не имел никаких шансов на престол среди огромной толпы детей, в которых он занимал место четвертого сына, боже мой. И вообще, какой материал для того, чтобы подумать, что творилось в его душе. Он все-таки приблизился к престолу, не прилагая поначалу к этому целенаправленных усилий. Вот это как раз литературная версия Шекспира, что он с самого начала, с юности, интриговал, чтобы прорваться, что это он загубил брата короля. Правил король, правил его брат Эдуард IV. Затем был Кларенс. А затем был Ричард. И вот Шекспир придумал, что это он сгубил Кларенса. Как я старался рассказать, и мы это обсуждали, Кларенс сгубил себя сам. Этот человек на престоле совершенно быстро разложился. Всякая власть разлагает, но разлагает по-разному. Одних она превращает в вот таких могучих деспотов, там, ну, на манер Ивана Грозного, например, абсолютных правителей. А других она развращает тем, что я выше всех, и могу себе позволить все. И, в общем-то, делами правления Эдуард IV не сильно увлекался, поскольку ему очень мешало пьянство, у него не было главного санитарного врача, очень мешала погоня за прелестными дамами, он загубил свое здоровье.
Но это мы осудить
да,
не можем.
Да, нет, это...
Про дам не можем. Здоровье можем.
А, да, ну это вы не можете. Тут каждый займет своим. А я тоже ничего не осуждаю, потому что всякая власть развращает. Эдуард IV, оказавшись на престоле, ужасным образом, казнив предыдущего злосчастного Генриха VI, бог с ним, это была кровавая бойня. И вот он 9 апреля, вот здесь мы остановились, 1483 года, умер. Умер, конечно, сравнительно молодым, вокруг 40. Ричарду 31 год, среднего брата уже нет. Кларенс казнен Эдуардом IV, и никто не доказал, это Шекспир строит литературу, что это подстроил Ричард, может, и не подстраивал. Но трон-то оказался близко, неожиданно близко. Логика двора в связи с ожидаемой, но преждевременной кончиной Эдуарда IV. Может, наконец, в Англии установится порядок престола наследия после стольких лет этих борений безумных?
Но ведь у Эдуарда два сына.
Да,
есть сын. Ричард опять четвертый.
Да. Вот логика двора. Править королем станет сын покойного короля Эдуарда IV, Эдуард V, что сразу и провозглашено, король умер, да здравствует король. Мальчику 12 лет, ну что ж, это бывает, злосчастный Генрих VI стал королем 9-месячным младенцем. А регенши все ожидали, но это им не нравилось, она была непопулярна. Видимо, мать, так, традиция такая, королева Елизавета, но Вудвилли, из рода которых была Елизавета, непопулярны. Елизавете, как это часто в монархической истории, приписывают всякие ужасы, этим как раз займется Ричард. Ричард Глостер объявил, будущий Ричард III, своей верности юному королю. Приказал чеканить монету с изображением будущего Эдуарда V.
Напомню, что его в завещании его брат назвал регентом и, да, и защитником.
Да, 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 защитником, протектором. Но так вот двор чует и опасается, что захочет мать быть регеншей. Но вспомним французскую историю, Анну Австрийскую, как под ее крылом и Мазарини рос будущий король солнца Людовик XIV. И Ричард объявил, он будет верен, но все-таки ведет на Лондон войско с севера Англии, где он находился. Лондон и Дворн пока не волнуются. Они думают, что, возможно, он хочет сам стать регентом в соответствии с волей брата, отодвинуть королеву. И хорошо.
Вообще лондонцы его любили. Да. Его народ любил. Вот недавно вы же сами рассказывали, как он вернулся из Ирландии. Да. Ему простой люд устроил триумф.
Торжество, триумф.
Его любят. Так,
и они нормально. Да. Он идет с войском, чтобы эту королеву отодвинуть в сторону. Ричард появляется в Лондоне. Значит, напоминаю, умер Эдуард IV 9 апреля. Ну, все делается не очень быстро. Коммуникации не стремительные. На 22 июня назначена коронация малолетнего принца Уэльского Эдуарда V. Вот будет король. Но 19 мая, за 3 дня до этого, Ричард отправил малолетнего короля, некоронованного, в Тауэр. Ну, как мы понимаем, для безопасности мальчика. Где же можно обрести большую безопасность, чем за толстыми стенами Тауэра? Забегая вперед, скажу, потом он вырвет у матери и брата, младшего брата, этого несчастного мальчика Ричарда, и отправит туда же. И они будут находиться в Тауэре для безопасности. Ричард созывает королевский... Да, почему мы можем считаться с мнением молвы и по научным данным, что все-таки черные мысли у Ричарда были? Он не просто отправил мальчика в Тауэр, это хронисты зафиксировали. Он разогнал его свиту и приказал арестовать, Ричард, так прям слово казнить само вырывается, приказал арестовать самых преданных мальчику людей. Мальчик плакал, ребенок есть ребенок, и говорил, что я верен всем, я никому не изменю, дядюшка, и этих хороших он разогнал. То есть черные намерения за ним предполагать можно. Вся эпоха, 30 лет так все делается. Затем Ричард созвал королевский совет, и вдруг, вот тут это реальное его выступление, не литературное, обвинил королеву, чтобы окончательно убрать ее с политической арены, вдову покойного Эдуарда IV, королеву Елизавету, в том, что она вместе с бывшей любовницей покойного, короля Эдуарда IV, навела порчу на него, Ричарда, и у него высохла левая рука. Ну, в общем, это довольно нелепо, потому что известно было, что он потому так много и тренировал правую, плечо у него выделялось, левая была не очень от рождения у него в порядке. И вдруг такое обвинение. Все замерли. Ричард в лучшем своем виде только появляется на публичной арене. Да это он все-таки был в тени. Замерли. Он потребовал, вы согласны со мной, члены Королевского совета? Лорд Гастингс, который перенял эту любовницу к себе в любовнице после смерти Эдуарда IV. Новый обладатель этой Джейн Шор. Да. Сказал, что... Все сказали, заслуживает наказание, заслуживает порицание, чтобы королеву-то убрать. А это сказал аккуратно Гастингс. Заслуживают в случае, если они виновны. За это, если по движению... руки, брови, глаза Ричарда Гастингса схватили, выволокли во двор и тут же обезглавили. Какой симпатяга, Ричард. Не понимаю членов общества Ричарда III. Это наш развратный век. Это протестные акции, а мы будем любить злодеев. Это что-то от Содома и Гоморры, а мы все будем делать наоборот от того, чему учил нас Господь. Это болезни современности. Похоронить останки – одно. А восхищаться Ричардом – ну, нет возможности. Если мы даже забудем, что невозможно, что на свете был Шекспир и его гениальная трагедия.
Клеветническая.
Следующая молве.
Следующая молве, это правда.
Откуда образовалась молва? Вот штришок. Лорда Гастингса прямо во дворе. И это только начало. И после этого, вот, ну, вообще 30 лет так все в Англии идет. И его родственникам рубили головы.
И все продолжается,
да,
грубо говоря.
Это продолжается. Продолжение войны рос. Лондон забит вооруженными людьми Ричарда Глостера, город в смятении. А мы уходим на новости.
Наталья Ивановна Басовская теперь точно знает, когда новости.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так. У Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Итак, я задал вам вопрос. В «Войне роз» какой розе принадлежал Ричард Йорк? Правильный ответ — к белой розе. Кстати, на сайте «Дилетанта» и на сайте «Эхо» идет голосование за ланкастеров или за йорков. На сайте «Дилетанта» выигрывают ланкастеры, на сайте «Эхо» — йорки. Но голосование только началось, мы посмотрим.
А в общем, боевая ничья.
В общем, выиграл Тюдор. Так, да. Да, мы о нем сделаем, наверное, если мы не делали передачу, такая фигура. Значит, наши победители, которые получают книгу Натальи Басовской «История на эхо Москвы», издательство «Астрель», 2012 год, «Отравители, безумцы и короли».
Вообще, Андрей... вышло две, это одна
это
из...
Это первая, да. А, значит, Андрей, чей телефон начинает, заканчивается на 53, Алексей на 10, Юлия на 69, Федор на 28, Наталья 26, Антон 93, Рада 69, Наталья 98, Денис 69 и Юрий 84.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Итак, лорду канцлеру Гастингсу отрубили голову. Королевский совет молчит. Все. Лондон молчит. Никто Лондон не выходит в защиту, но никто не выходит. Нет беспорядка.
Они растерялись, но все-таки дело идет как бы к объявленной предстоящей коронации. Ричард проявил какие-то вот эти вот безумную гневливость, обвинил королеву, отодвинул ее, и все довольны. Значит, сейчас будет коронация.
Но королеву не любили, это правда.
Но вдруг в этой истории, в этой эпохе было много таких вдруг. Роберт Стиллингтон, епископ Батский, в других версиях мэр Лондона. В общем, это не важно. Объявлено вдруг, прилюдно, публично, вдруг, что юный король Эдуард V... незаконно рожденный ребенок. Вот это был эффект разорвавшейся бомбы. Он незаконно рожденный ребенок, потому что его отец, Эдуард IV, покойный брат Ричарда Глостера, со своей склонностью к увлечениям дамами, очень неаккуратен был. До брака с королевой Елизаветой он состоял в негласном браке или был помолвлен, обручен, что для церкви одно и то же.
То есть это было церковное.
Да, это церковное обручение, нет, да. Это все равно священно. А значит, все их дети, и маленький Эдуард V, и младший его брат Ричард, и их сестры, незаконно рожденные детки. Вот тут народ остолбенел, появился Глостер после этого сообщения, в расчете, что ему закричат: «Тогда будь ты!» Но народ встретил его, и горожане Лондона, хорошо к нему относясь, гробовым молчанием.
Он, как всегда, безмолвствует народ. Что-то.
Пушкин. Да, без да, Пушкина Пушкин. Мы бы сказали иначе. Да. А здесь хронисты пишут молчание. Они будут безмолвствовать еще раз. Через два дня герцог Бекингем, в тот момент близкий друг и соратник будущего Ричарда III, вызвал олдерменов, то есть, ну, цвет города, мэра Лондона, и стал их уговаривать: попросите Ричарда принять корону. Поедьте в Александрову слободу, все понимают, что я шучу, но как похожи все эти рвущиеся к единоличной, деспотической, безумной власти, как они слепнут, что они творят так похоже. Они молчали, но... Видимо, предусмотрительный Бекингем, ловкий политик, Ричард скоро отрубит ему голову, запустил в толпу своих людей, которые стали выкрикивать: «Ричарда королем! Бориску на царство!» Да ужас!
Похоже.
Перекличка. А я даже думаю, не только перекличка. К чести Александра Сергеевича, я совершенно не сомневаюсь в его... глубокой образованности, литературном вкусе, тому много доказательств. И он мог некие приемы не копировать, нет, а ощущать так же глубоко в силу сходства фигур и ситуаций. И этого сочли достаточно. Крикнули Ричарда королем. Все. 6 июля, и так после апреля прошли месяцы, 1483 года, коронация Ричарда III и его жены Анны Невиль, невестки покойного, несчастного Генриха VI, дочери делателя королей Уоррика. Их, видимо, связывали
все
очень...
Все как один, да.
В отличие от Шекспира, это не просто было такое соблазнение. Были у них, видимо, хорошие отношения, документы есть, письма. ее уход из жизни Ричард как раз был, переносил тяжело. И через короткое время в Тауэре задушены принцы, племянники. Что известно об этом более-менее точного? Помимо литературных... Ну, конечно, там полно... Тут шекспировская версия совершенно литературна. А вот что известно? Известно, что Ричард после коронации сообщил, что он уезжает на некое время по стране, так сказать, что очень нормально, наводить порядок, успокаивать. Ведь все ждут, что кончится война, что будет спокойствие. И якобы он отдал приказ коменданту Тауэра, где детей видели, писали об этом, они во дворе Тауэра играли, потом все реже и реже. На один день отдать ключи от Тауэра некоему человеку. Некоему человеку, предположительно, это так, некто Тирол. Зачем? И вот потом якобы принцы перестали появляться, а в 17 веке найдут останки под лестницей, но считается, что останки детей старше, чем вот этот 10 и 12, а там 15-17, и, пожалуй, убиты были не при Ричарде, а, может быть, при Генрихе Тюдоре. Все, версия, не знаем. Но что Ричарду на руку было бы, чтобы перестал существовать этот Эдуард V, это, конечно, ему было бы совсем не лишнее. Не хочу говорить, что он непременно сам это произвел. Но есть страшная вещь, которая выше литературы. Литература часто выше истории. Выше истории – это мнение народное. Александр Сергеевич с нами. Молва твердо, как говорится, вся Англия приписала это злодеяние Ричарду.
И мы знаем, что все. Автор этой молвы Генрих Тюдор, Генрих VII.
Скорее
все
всего,
это было при нем, при победителе. Да. Победители да. пишут историю. Нет вопроса.
А,
правда это, неправда?
Но слухи ползли.
Нет, слухи ползли, принцы исчезли.
Да,
принцы исчезли. Их не было видно, да.
Вынесла свой приговор. Приговор страшный, как и вообще Ричарду. Дело
молва,
в том,
да.
что, оказывается, 30 лет гражданской войны должны были приучить и приучили Англию ко всяким жестокостям, всяким безумствам. Головы родственников надеты на пики, снимаем, целуем, другие надеваем.
Это правда.
Маленький принц, маленький сын злосчастного безумного Генриха VI по приказу королевы Маргариты зачитывает смертные приговоры, ему 7 лет. То есть, казалось, привыкли ко всему. А вот не ко всему. А убийство детей не прощаем. Нелогично.
Дмитрий, погибли... Царевич Дмитрий.
Да.
Царевич Дмитрий.
Алексей Алексеевич, я уж боялся, что я опять литературу. Это, заметьте,
какая
вы сказали.
Литература? Я-то считаю, что на самом деле лжедмитрий – это настоящий
комиссия
Дмитрий.
Комиссия Шуйского, да, комиссия Шуйского.
Да-да, трижды меня уже показали.
Много раз упал на ножик.
Да.
Но опять народ не простил.
Не простил.
Невозможно. Значит, есть некий моральный предел. И причем, смотрите, за многие столетия он не сломался, не изменился. Он существует и сегодня. Это просто не наша тема. Нельзя убивать детей. И народ вынес Ричарду приговор. Видимо, быстро. Тюдор потом просто все это оформляет. Не быть ему любимым народом. А он хотел быть. Надо сказать, что 2 года его правления были не бестолковыми. Он мог быть очень разумным. Он был умный человек. Разумным правителем, разумным королем. Но с чего он начал? Он объявил амнистию после коронации всем. Освободить из темниц всех. Популистская мера. Чем он при этом рискует? Ничем. Кого надо, уже зарезали. Все убиты, всем головы отрублены, а остальные пусть красиво. Начал бороться с произволом на местах. Ах, как любит народ! Вот он хотел, чтобы народ его любил. Любит, когда борются с произволом на местах. То есть запретил знаменитые, великолепная штука, беневоленции. А произвольный побор благодеяния в пользу чиновников, управляющих...
Добровольно.
Да,
добровольно. Оформлялось как добровольный,
да,
взнос, пожертвование.
Вы у нас такой хороший...
Что мы решили
такой
вам,
хороший Бейлиф, да. Вот вам от горожан. Да. И вот эти беневоленции Ну, сегодня коррупция, как хотите называйте. Все то же самое. Добровольные пожертвования, в кавычках, добровольные чиновникам. Он запретил.
Да.
Другое дело. Удалось ли сразу это пресечь? Ну. Но опять, мера, рассчитанная на популярность. Мера, рассчитанная на то, что понравится он народу. Упорядочение местного судопроизводства. Что, в чем оно выражалось? Тоже опять как-то так гуманистически. Специальные статуты Ричарда III разрешили родственникам брать на поруки тех, кто был заключен предварительно по обвинению в уголовном преступлении, до суда и быть дома. Это вот опять досудебное заточение, один из болезненных вопросов всех веков. Вот Ричард III пытался этого избежать. Ничего не получилось, оно потом вернулось. Но вот опять хотел быть любимым. При Ричарде III откровенно проявилась линия монархии, которая очень важна для Англии того времени. Зарождается протекционизм. Англия очень хорошо начинает лидировать в экономической жизни Западной Европы. Его указы: иностранные купцы должны продавать товары в Англии только оптом, а не в розницу, что им гораздо более выгодно. Нет, только оптом. Запретил в 1483 году, первый год своего правления, ввозить в Англию изделия из шелка и товары домашнего обихода. Ну, поддержим отечественного производителя, как хотите. Пусть в 15 веке, но идея та. Защитить английское производство. Да обожать должны. Нет, не любить. А просто обожать.
В общем, Лондон его, как город купеческий, все-таки поддерживал до самого конца. Даже ополчение выставило под Вуслов.
Поддерживал. И были те, кто его поддерживал.
Именно потому, что вот такие меры, видимо,
да,
для купеческих старшин, алдерменов. Да.
Но молва и отношение к его личности напоминают: они же меня, беснуясь, проклинали. Постоянные заговоры. Вот я им запрет беневоленции, я им... Да, ну, горстка купцов вышли довольно. А в провинциях, и особенно в среде знати, постоянно заговоры. И он мечется по стране, наводя порядок, предотвращая. Слухи об убийстве принцев. Ему они страшно неприятны. Ну, если он такой хороший, если все случилось потом, при Тюдоре, ну, вывел бы он их на Тауэрский мост и показал людям. Ах, темна вода в этих озерах. В октябре 1483 года очень опасный заговор и мятеж Бекингема. Того, кто сажал его на престол, как всегда остался недоволен наградами. На протяжении всей истории войны роз одно и то же. Мы тебя посадили на престол, мы на тебя надели корону, не из бумаги, как на твоего отца покойного надели после сражения. Настоящую ты нам мало дал. И, видимо, предела этим аппетитам нет. Это, наверное, свойство тех, кто жадную толпою всегда стоят вокруг трона. Тут уже Лермонтов все. Вот это их свойство. Они бездонные бочки. Их аппетит разрастается по мере того, как они получают первую награду. Они уже видят вторую, третью, четвертую и пятую. И самое страшное. Заговор подавлен, Бекингем казнен, все традиционно. Но самое страшное, что, так сказать, оппозиции появился лидер. Этот самый Генрих, будущий Генрих VII Тюдор. Будущий король, дед Елизаветы I. По линии матери он был потомком знаменитого Джона Гонта, четвертого сына Эдуарда III Плантагенета. Это тоже родство, это те же корни, восходящие к Эдуарду III. И его притязания ничуть не слабее, чем йоркские.
Он по женской линии все-таки. Да. Он все-таки по женской линии.
А кто в Англии эту
женскую линию?
Здесь даже не было солической права.
Да.
Поэтому это другая ситуация. Признаются эти права существенными. Готовится экспедиция. Ну, где готовится, с одного раза ответят наши слушатели. Во Франции. Призрак столетней войны. Призрак столетней войны, которая настоящей войной никогда не была, строго тех границ, о которых мы условно говорим, которая не имела окончания, после которой не было никакого твердого договора, потихоньку Англия теряла свои владения во Франции, шаг за шагом, при Генрихе VI много потеряла, процесс продолжался, призрак Столетней войны. Кале находится под властью Франции, под властью Англии, ворота во Францию, и будет находиться до 1558 года. Кале отвоюет герцог Франсуа Гиз при Марии Тюдор. Это уже другая история. Итак, Франция опять, не в первый раз, да и не в последний.
Боялась база. Ричарда. Боялась, да, Ричарда.
Соперник.
Боялась Ричарда.
Он воин. Он воинственен. У него огромный военный опыт. У него энергия. Он пытается и править всего за 2 года. По средневековым темпам он очень много сделал. Боятся. А значит, пригрели оппозицию, а значит, пригрели Тюдора. И вот когда мы говорим мнением народным, плохо у него было с мнением народным, я отнюдь не имею в виду только крестьян. Они вообще меньше всего в тогдашней ситуации были действующими фигурами. Это почти материал. Горожане уже да. Но бароны, это разве не мнение народное? Это тоже народ. Это высшая его часть. Это живущие в Англии люди. И они его не приемлют. И вот Тюдоры, они привыкли менять королей за 3 десятилетия. Это такое реальное дело. При французском дворе собираются все недруги Ричарда. Он, конечно, получает информацию. Ему тошно, ему плохо. Узнают, что Людовик XI был сдержан, но в 83-м году как раз он умер, когда Ричард пришел к власти в Англии.
Наш любимый Людовик XI.
Да, во Франции умер Людовик XI.
Хитрец.
А его преемник Карл VIII просто пригрел во Франции Тюдора. Более того, в ноябре 1483 года Королевский совет Франции решил дать Тюдору, конечно, денег.
Денег, конечно.
3000 ливров на снаряжение отрядов. 1 августа 1485 года войско во главе с Тюдором, графом Ричмондом, будущим Генрихом VII, отплывает из французского порта на севере Франции Гарфлера, близ Руана, в Англию. Они держат курс на Уэльс и дальше пойдут по Англии из Уэльса. Ему дали еще 60 тысяч франков и 1800 наемников и дали корабли. Ну, в общем, это в какой-то мере еще и французский десант.
Ну, да.
Эхо Столетней войны.
Да.
Мы часто говорим эхо там такой войны, и у Столетней тоже
было эхо. А здесь-то уж точно.
Да. 7 августа 1485 года войско высаживается в Уэльсе, на юго-западной часть Британии. Тюдор очень умно, хитро поступает. Он поднял над своим войском, помимо королевского штандарта, я иду, у меня тоже права. Уэльское знамя. А Уэльс, покоренный при Эдуарде I в 13 веке, в конце 15-го не перестал мечтать о независимости. Уэльс живет этой мечтой. И поднятое знамя правителей...
Могло
показаться обещанием,
да, независимости. Ничего не обещал.
Очень умно. А он просто знамя поднял. Они присоединились к войску Тюдора, значительно подкрепив его шансы. Город Шрусбери открыл ворота Тюдору, приближается развязка. Ричард III прекрасно это понимает. Но ни за что не хочет отступать. Вот когда, я уже упоминала, в Вахтанговском театре был классический спектакль «Ричард III» с Ульяновым, Ява гениально исполненная роль. В одном была не согласна. Чтобы доконать образ черный, шекспировский, его сделали еще и трусом. Трусом он не был. Он решается принимать бой во всех регалиях. Королем...
Отказывается снять корону. Или... Ему предлагали снять корону, чтобы она не привлекала внимания.
Или умру. Да не смутят пустые сны наш дух, шекспировскими словами. Ведь совесть – слово, созданное трусом. Чтоб сильных напугать и остеречь. Кулак нам совесть, и закон нам меч. Вот такой. У Шекспира и такой, видим, был в реальности. Он сражается отчаянно. проявляет личную храбрость, едва не прорубился к Тюдору. Да. Было бы страшно Тюдору, как когда-то Спартак прорубался к Красу.
Да. Вот, это хроники зафиксировали, да, что он со своей охраной ломанулся на холм, где стоял Генрих Тюдор.
Если бы его тут не предали.
Измена.
Измена.
Любимое дело.
Да. Часть измена. Его войск перебегает на сторону Тюдора.
Треть.
Ему прорубают голову. Разрубленная корона лежит где-то в кустах. Ее прямо
надо
на поле.
Просто объяснить, Наталья Ивановна, что корона Роя. Одевалась на рыцарский...
Да.
Это, они же в доспехах. На рыцарский доспех, шлем. Да. И поэтому, когда ему прорубили голову, разрубили и корону.
И корону, да. И шлем, да. И голову. Да. Сейчас археологи до конца разберутся.
Да.
Прямо на поле боя эту разрубленную корону, не до конца, но поврежденную, да. Надели на Генриха VII Тюдора. И по молве обнаженное тело Ричарда проволокли по улицам городка. А потом останки выбросили в речку. Вот сейчас сомнения в этом есть. Да. Волокли, не волокли, но хронисты говорят, что волокли. А может быть, все дело в том, что хронисты, очень важный рупор того самого мнения народного, как и Шекспир, как и Пушкин, как и человечество, не прощает убийство детей. У Шекспира убийца говорит. Это бред, убийца не может этого говорить. Шекспир говорит. Про детей, которых он задушил. Их губы, как четыре красных розы, на летней ветке целовались нежно. Молитвенник лежал на их подушке. И это все во мне перевернуло. Ну и так далее. Раскаяние, совесть, ничего этого не было, убийц. Но вот это страшное преступление овеяло его образ. Если преступления не было, то было другое преступление. Дети сидели в Тауэре. 2 с лишним года в ожидании Тюдора, который их убьет. Облегчает ли это оценку морального облика Ричарда? Вряд ли. Битва при Босворте, никто тогда этого не понимал. Вот, наконец, действительно подвела черту в войне роз. Наши замечательные читатели и слушатели, конечно, в первую очередь, голосовали. Кто за этих, кто за Йорков, кто за Ланкастеров. Это, конечно, игра. Потому что быть за кого-то из них, ну, на мой взгляд, совершенно затруднительно. Это образцовый пример «Война роз». Беззастенчивый, жадный, злобный. Битва за власть. В стране, где были уже рычаги ее ограничивающие. Я имею в виду английский парламент, возникший в 1265 году и Великую Хартию Вольностей, подписанную в 1215. Это такой взлет, такой разгул вот, притязаний элиты на деньги, власть, такая дикая жажда, что, в общем-то, грядущий абсолютизм стал казаться благом.
Король солнца. Солнце. Этот солнце,
солнце
тот
в Англии,
солнце.
Солнце
Елизавета.
В Англии была Елизавета.
Да, там король солнца, тут королева.
И самым удивительным образом, в Англии нет солического принципа, она не распустила парламент. При огромной власти в руках она, напротив, старалась показать всей Европе, что в Англии после ужасных испытаний воцаряется что-то похожее на порядок.
Но мы с вами сделаем про Генриха VII и поймем, что один другого стоил.
Хлеще всех был папа Елизаветы.
Генрих VIII, но про него мы уже делали.
Про него мы делали.
А Тюдоры тоже тремя, ну, четырьмя, считая, конечно, Марию Кровавую, так называемую, четырьмя ролями осталась. Тоже следующая династия длилась не очень долго.
Таких долгих династий, как во Франции, здесь не было. Но во всяком случае... Идея о том, что приходить преступно к власти, как все пришли во время войны роз, не польза для страны, эту идею личность Ричарда III как бы подкрепила.
И закончила на этом.
Да?
И закончила. Наталья Басовская в программе «Все так».
Попал в историю. Эхо Москвы. «Все так».
День в день.